Но это непосредственное общение не исключает и посредственного, и личное предстояние души Христу не означает одинокости в этом. Сыны человеческие, принадлежа к единому человеческому роду, никогда не могут и не должны замыкаться в отъединении своем. И Христу, научившему нас взывать «Отче наш», мы предстоим вместе со своими братьями, насколько они находятся в этом общении, то есть прежде всего со святыми. Это и есть общение святых. Как одиноко и пусто в храме, из которого вынесены иконы святых, знаменующие их благодатное присутствие. Вместе с этими голыми стенами обнажается и наша бедная душа. Но сознание, что святые молятся с нами и за нас Христу, побуждает нас включить в это моление и обращение к ним об их молитве и помощи. В молитве ко святым расширяется душа наша. Мы испытываем одновременно и самую непосредственную близость общения со Христом, но и страх, и трепет пред божеским величием нашего Судьи и Господа. Для нас естественно и нужно сокрыться от этого величия, растворить его трепетность для нас прибеганием под кров Пречистой Владычицы и святых, как ангелов и человеков, ибо они принадлежат к нашему роду. С ними мы можем говорить на языке человеческой немощи, а вместе и любви. Чувствую себя духовно плечо к плечу с ними пред страшным престолом Господним. Молясь святым, мы в сущности молимся Христу в Его Церкви, телу Христову, Его человечеству. Конечно, из этого следует, что при почитании святых в молитвах к ним должна быть соблюдена известная внутренняя духовная перспектива и соотношение, в силу которого не умалялось бы для нас и не заслонялось величие Христово, и наша жизнь в Нем, и через Него, и во всей Святой Троице. Это соотношение дается церковным самосознанием, хотя и нельзя отрицать, что при наличии религиозной темноты и суеверия оно может быть практически нарушаемо в сторону многобожия и языческого синкретизма, на почве которого мирно уживаются с христианством пережитки язычества. Но оно не коренится в самом существе почитания святых. Напротив, отрицающие его терпят большой духовный ущерб, и хотя остаются со Христом, однако повреждаются в своем отношении к Нему. Они обрекаются на духовную безродность, остаются без духовного рода и племени, без отцов и братьев во Христе. Они одиноко, и каждый для себя, не зная и не ища для себя примера и ободрения, проходит путь своего спасения. Конечно, фактически и здесь это не выполняется так последовательно, и святые церкви здесь заменяются авторитетом и примером своих первоучителей, хотя бы апостолов. Но от них только учатся, но с ними и к ним не молятся, ибо совместная молитва с отшедшими осуществима лишь через молитву к ним. Как узнает Церковь о тайне Суда Божия, прославляющего святых? Иными словами, как совершается прославление святых? По существу на этот вопрос следует ответить так, что так или иначе оно становится самоочевидно для Церкви, ибо свидетельствуется особыми знамениями, различествующими в разных случаях, чудеса, нетление мощей, главное же – ощутительная благодатная помощь. Церковная власть своим актом только свидетельствует эту самоочевидность, которая есть дело соборного самосознания Церкви, и узаконяет почитание святых. Это прославление, местное или общее, фактически предшествует легальной канонизации и лишь подтверждается ею. В православии для этого акта не установлено такой законченной формы канонизационного процесса, какую он имеет в католичестве. Он совершается актом подлежащей церковной власти, вселенской или поместной. Святость не оскудевает в церкви, которая знает избранных святых во все времена своего существования. Величайшим святым нового времени в русской церкви является преподобный Серафим Саровский. Бесчисленные мученики и исповедники Христовой веры, замученные и убиенные во время гонения на веру в современной России, начиная с 1917 года, которые не имеют себе равного в истории, своей кровью прославляют Господа, но святость их еще остается сокровенна, и прославление многих из них предстоит будущему. Будущее же явит и новые образы святости, соответствующие жизни современной эпохи, и, верим, увенчает ореолом святости и человеческое творчество во имя Христова. В силу почитания святых чтутся и их честные останки, например, святые мощи. Иногда телесное нетление даже почитается признаком святости и наоборот. Однако это нетление и не составляет общего правила, и совсем не необходимо для прославления в святости. Тем не менее, останки святых, если они сохранились, что имеет место далеко не во всех случаях, пользуются особым почитанием. В частности, частицы мощей полагаются в антиминсе, на котором совершается литургия, в память того, что в первенствующей церкви она совершалась на мощах мучеников. Догматически, почитание мощей наряду с иконами святых основывается на вере в особую связь Духа Святого с его телесными останками, которая не разрушается и смертью. Последнее ограничивает свою силу относительно святых, которые не вполне оставляют душою свое тело, но имеют особое духовное благодатное присутствие в своих мощах, даже в самомалейшей их частице. Мощи есть уже тело, предпрославленное ранее всеобщего воскресения, хотя еще и ждущее его. Оно подобно состоянию тела Господа во гробе, которое хотя и было мертво, оставленное душою, однако не было оставляемо божественным его духом, но еще ожидало своего воскресения. Каждый день церковного года освящается памятью святых, которым воздается в богослужениях данного дня особое молитвенное почитание. Жизнеописания святых представляют собой неоценимый источник христианского назидания, одинаково как в Восточной, так и в Западной церкви. Святые никогда не оскудевают в церкви, как не оскудевает благодать Святого Духа и человеческий подвиг любви и веры, золотой пояс святых, миру ведомых, как и неведомых, тянется до скончания века. Последним великим святым, прославленным в русской церкви в XX веке, является преподобный Серафим Саровский. Он весь сиял радостью о Дусе Святе и каждого встречал словом «Радость моя, Христос воскресе!». Есть целый ряд церковных деятелей и подвижников XIX века, которые уже почитаются верующими как угодники Божии, хотя еще и не получили формальной канонизации, да и не могут ее получить в настоящее время при гонении на церковь. Таковы многие старцы, духовные руководители монашествующей братьи и всего народа из Оптиной пустыни, как и из других монастырей, епископы, например, епископ Феофан Затворник, находившийся 30 лет в полном затворе в Вычанском монастыре 1894 года, священники, отец Иоанн Кронштадтский, великий молитвенник русской земли, мученики же русской церкви в наши дни исчисляются тысячами. Это души, обезглавленные за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю. Высшим среди святых, ближайшим к престолу Божию, является святой Иоанн Предтеча и Креститель Господин, друг жениха, величайший между рожденных от жены. Католическая церковь в новейшее время совершенно произвольно это первое место, ранее и в ней принадлежавшее Предтече, приписала Иосифу Обручнику. Иконографически это верование православия выражается в «Диесисе», молении, изображении Христа, сидящего на престоле, которому предстоят справа Богоматерь, слева Предтеча. Этим выражается, что предтече вместе с Богоматерью принадлежит исключительная близость ко Христу и сила молитвенного к Нему дерзновения. Эта близость вытекает прежде всего из того значения, которое крестителю принадлежит в Богоявлении и сошествии Святого Духа на крещаемого. Оно было подобно второму духовному его рождению от Духа Святого. Сюда присоединяется и собственное служение Иоанна как предтечи, вся жизнь которого была посвящена приуготовлению пути для другого, являя собой беспримерный подвиг духовного самоотвержения «Ему расти, мне же молиться». Он же был призван и явить миру Мессию, се Агнец Божий, вземляй грех мира, а затем, отойдя в глубокую тень, приять мученическую кончину через усеконовение. Но пред этим он свидетельствуется и прославляется своим другом, причем о нем было. Им сказано: «И оправдится премудрость от чад своих».